Глава 7. Нарушение подписки о невыезде. Что бы ни случилось, в руках Иисуса не страшно мне. Возвратившись из Луганска, побыв несколько дней дома, жена моя собрала в чемодан нужные для меня вещи, и, помолившись, мы попрощались. С братом Сашей мы решили посетить братьев в Бричанском районе Молдавии и оттуда отправиться поездом на Поволжье. Приехав туда, как только вошли в дом, не зная, что это была запретная пограничная зона, нас сразу арестовали и отправили в Бричанское КГБ, обвинив, что якобы мы пытались пересечь границу и убежать из СССР. Потом даже и в газете с рисунком на первой полосе постарались показать, как советские пограничники-чекисты задержали нас. Сообщили об этом и моей жене, что на границе, дескать, поймали ее мужа. Целую ночь нас допрашивали, желая узнать цель приезда. У Саши отняли духовную литературу. Я пытался объяснить им: «Вы незаконно задержали нас, не сделавших никакого преступления, требуя показать, что мы везем в наших чемоданах. Я имею несколько Библий на разных языках, изучаю их. Кто может запретить мне это?» КГБист посмотрел польскую, украинскую, чехословацкую, английскую Библии и оставил их на своем столе. Я взял с его стола Библии и положил в свой чемодан. «Кто дал тебе право с моего стола убирать книги?» — крикнул он неистово. «А тебе кто дал право без следствия и суда грабить невинных людей?» И я положил свои Библии в свой чемодан. «Напишешь, что я не обыскивал, а ты сам открыл чемодан и показал мне, что в нем», — сказал лукавый КГБист. Но я написал в объяснительной так: «По требованию сотрудника КГБ я открыл для досмотра чемодан». Утром нас с Сашей отпустили, и мы направились к близлежащей автобусной остановке. Доехав до железнодорожной станции поездом, мы отправились в Поволжье. Прибыв туда, брат Саша поселился в городе Казани, Татарской АССР, а я в городе Волжске, Марийской АССР. Вскоре я получил телеграмму, извещающую о похоронах моей бабушки, прожившей 97 лет. Уезжая на Волгу, я обещал ей, что в случае ее смерти буду на похоронах проповедовать Евангелие в центре села Лишнево. Самолетом, автобусами я добрался вовремя. Меня встретила с сыном на руках встревоженная моя жена. И, как потом выяснилось, власти вызвали родственников в исполком и сказали им обо мне: «Если он будет проповедовать, мы его арестуем и посадим». Моим единственным выходом было остаться верным обещанию, что бы ни случилось. На похороны собрались с окрестных селений и с Волыни братья Дубюк, Прокопчук и сестры. Похоронное служение началось во дворе. Затем длинной процессией вышли со двора, направляясь в центр села. Я, увидев мне давно знакомых из Комитета госбезопасности и милиции, попросил братьев остановиться в центре, напротив чайной. Процессия остановилась. Гроб покойной бабушки поставили на носилках. Я поднял раскрытую мою Библию над головой, как обычно я это делаю, сказав: «И будет проповедано сие Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Люди стекались со всех концов села слушать слово благой вести Иисуса Спасителя. Неверующие родственники, подбежав, просили не проповедовать. «Пожалей жену и сына! Тебя после проповеди арестуют!» Не обращая внимания, я продолжал произносить из Нагорной проповеди слова Спасителя. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное!» Зная узкий путь правды Христовой, Его тесные врата, и что немногие находят их, я хотел и хочу по сей день всегда быть в числе этих немногих, идущих по узкому пути к тесным вратам, ведущих в жизнь вечную. Аллилуйя! Я жизнь мою не прятал за обманы, свидетель мне Господь, и не рядил ее в поддельные, ничтожные цветы, как жалкий трус. Поистине, это был факт — стоять в проломе стены за эту землю с песней души. Не за славу цю земную в бій вступати я бажаю, а за рани, муки, за пробиті руки і за кров святую. Плавильня для серебра и горнила для золота. Сердце же испытывает Господь. Говорится в книге притчей, 17 глава, 3 стих. После похорон мы с женой и сыном, с родными и друзьями, вышли из кладбища, направляясь в родительский дом. Но власть имущие преградили нам путь, приказав мне следовать за ними. Видевшие это жители села быстро разнесли весть, говоря: «Арестовали». Забрали. Со мной пошла жена с сыном, со слезами спросила: «Что вы от нас хотите? Что преступного сделал мой муж?» «Ваш муж занимается антисоветской пропагандой. Вот повестка. Завтра явиться в управление комитета госбезопасности». И отпустили нас, сказав: «Вам ясно? Идите». Мы вышли из исполкома сельского совета, и тут же нас окружили неверующие родственники по отцовской линии, говоря: «Да зачем ты, это, Олег, на рожон лезешь? Мы тоже в душе верим». Я сказал им: «Вот что говорит Священное Писание. Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. И если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И всякий верующий в него не постыдится. Я сомневаюсь, что вы, родственники, веруя в душе, спасетесь. Вы должны понять, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вошедши в дом, мы нашей маленькой семьей, горячей молитвой прославили Господа, зная, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Наступила ночь. Спать почему-то не хотелось. Как труженик, пришедший с поля, я был удовлетворен, зная, что сделано все, что нужно было сделать, как бы подбивая итог, неся посольство, вверенное мне Иисусом в этом крае. Помню, как в этом доме, когда я не был еще женат, услышал впервые голос Спасителя: «Я поведу тебя в далекий край. Ты будешь свидетелем моим. Я покажу тебе, сколько надлежит тебе пострадать за имя мое». Я помню этот дивный, нежный голос Иисуса и по сей день, и всю мою сознательную жизнь было бороться и страдать, имея свидетельство Иисуса. Зная истину, апостольское увещание «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» ободряло меня прибыть в вере. В эту ночь из глубины души лилась с детства знакомая песнь. «Служи ты всім серцем и тілом тобі, я буду, зміцни ж мої сили слабі, на славу тобі все життя посвятить, дорогою правди твоєю ходить». Утром мы с братом моим отправились в город Броды на допрос. Долго ожидать не пришлось. Работник КГБ, как обычно, писал родословную. Фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, образование, род занятий, судим ли и так далее. Нужны были так называемые понятые. Предложили моему брату. Он отказался. Задержав на улице первых встречных, привели их в качестве понятых. В присутствии их КГБист сказал: «Вы, Климок, отбывали наказание за антисоветскую пропаганду. Нарушив подписку о невыезде, не отбыв наказание 5 лет ссылки, вы должны были подождать, пока укажут вам место для вашей ссылки. Вы же продолжаете пропагандировать запрещенную советскими законами веру. Вот протокол вашей деятельности на Поволжье. Вы занимались агитацией в Марийской, Чувашской, Татарской АССР. Вы обязаны подписать в присутствии понятых протокол допроса». Но я сказал: «Никогда не подписывал ваших протоколов. Распишусь за тюремную одежду и матрас, ну и за все материальное. А то, что относится к моему свидетельству о Боге, я верую сердцем и исповедую устами, а не чернилами подписей ваших надуманных протоколов». «Хорошо, напишем, что от подписи отказался. Понятые, подпишитесь». Понятые подписались и их отпустили. Отпустили и меня. Побыв еще несколько дней в родительском доме, попрощавшись с нашими родными и друзьями, мы с женой и сыном отправились в упомянутый город Волжск Марийской АССР. Город Волжск расположен на берегу реки Волга, воспетый еще бурлаками, с неописуемой красоты ландшафтом. Там яблони с сочными яблоками, кругом лес с осинами, березами, соснами, елками, ягодами, грибами. Богатый, прекрасный край. А в городе верующих, истинных поклонников, которых ищет Отец Господь себе, всего 3 души. И четвертая – вымытая свинья, предатель, сестра Свинина. Вскоре я устроился на фанерном мебельном комбинате электриком в городе Зеленодольске Татарской АССР, где-то около 14 километров от города Волжска. На работу добирался мопедом или рабочим поездом. И так как я был новичок на этом комбинате, старший электрик заметил мое знание дела и боялся, дабы я не занял его место. Всегда пьяный, он использовал шеллак, что для пропитки обмоток вновь перемотанных электродвигателей и трансформаторов. В шеллак бросал соль, и лак осаждался на дно бутыля. А чистый спирт, отделенный от лака, всем электроцехам употребляли для выпивки. Этот старший электрик показал мне ведро с солидолом, сказав: «Будешь смазывать подшипники электродвигателей». Можно представить эту нудную работу. Каждый день одно и то же – солидол. Однажды меня послали в цех, выпускающий ДСП. Там я смазывал подшипники электродвигателей. И подошел ко мне, не помню фамилию, еврей, инженер, и спросил: «Откуда ты?» Я рассказал. «О, это хорошо. Ты нам будешь нужен. Мы для наладки вызываем инженеров-электриков аж из Москвы». С ним мы пошли посмотреть принципиальную электросхему работы фотореле, установленных контролировать уровень толщины деревостружки. Имеется в виду, как только деревостружка перекроет светолучи, фотореле отключает подачу деревостружки. Автоматически подаются алюминиевые листы со стружкой в электронагревательный пресс и выходят готовые плиты ДСП. Когда я взглянул в электрошкаф, то увидел там множество ненужных промежуточных реле МКУ-48. Я сказал инженеру: «Это сделано для того, чтобы комбинат платил московским наладчикам крупную сумму денег. Сделано это, чтобы трудно было разобраться в этой схеме вашим электрикам. Разреши мне, я останусь, не пойду домой и переделаю электросхему, выброшу ненужные реле». Инженер согласился, но когда увидел, что я кусачками пооткусывал провода вторичной коммутации и что в схеме всего несколько реле МКУ-48, он закричал: «А, что я буду делать? Я сомневаюсь в правильности твоей переделки. Эта схема работать не будет». «Не переживай», — сказал я ему. «Цех, остановленный на планово-предупредительный ремонт, заработает раньше установленного срока». Я работал почти ночь и день. Установил панель после коммутации, опробовал, подал напряжение. Электросхема моя работала исключительно. Инженер цеха радовался удаче. Весть обо мне облетела весь фанерно-мебельный комбинат. Директор, главный инженер называли меня по имени и отчеству, жали мою руку, повысили зарплату. Но этот почет длился недолго. Дело в том, что почти каждое воскресенье в Займыще, в лесу, собирались для отдыха гуляния сотни семей с Казани, Зеленодольска, Волжска и окрестных поселков. А мы там с Сашей проповедовали Слово Божье, беседуя о покаянии и спасении этих людей от грехов их для Царства Божия. О проповедях узнали все на фанерном мебельном комбинате. Но, к удивлению моему, никто из начальства и рабочих не упрекал, а только спрашивали: «Как это? В наше-то время верить?» Когда я наладил и пустил новое финское, режущее шпон оборудование с автоматической укладкой листов шпона, еще больше стали относиться с уважением все, кто знал меня. Но КГБ настаивал, чтобы администрация комбината уволила меня с работы. Случилась беда. Когда я ушел на работу, заболела моя жена, будучи беременной. Резко упало давление крови. Бледную, умирающую, увезли ее в больницу. В воскресенье на этот раз я не пошел в собрание. Остался с сыном Олежкой дома. Целый тот день заливался слезами, молясь Спасителю, скорому помощнику в бедах, об исцелении моей доброй жены. Также молилась об исцелении и церковь в городе Казани, но во время родов ребеночек умер. Гробик с младенцем я привез домой, заказав машину в похоронном бюро. День угасал, клонился к вечеру, а власти затягивали время с похоронами, задерживая грузовик, чтобы не хоронить умершее дитя днем. Уже темнело, когда я сошел с грузовика, неся гробик на кладбище. Поставил его рядом. Начал копать яму в песке. Копал один. Яма обваливалась. заливаясь потом, я снова копал. Яма обваливалась. Снова и снова лопатой выкидывал сыпучий песок, и яма снова обвалилась, привалив мои ноги. Стало совсем темно. Ужас охватил меня. Черные вороны каркали на деревьях. Кое-как я выбрался из обвалившейся ямы и снова начал копать. Не докопал. Опустил гробик в яму, и обвалилась земля. В темноте, насколько мог видеть, закидал яму и чуть сверху накидал земли песка. Бог, скорый помощник в бедах, помиловал мою любимую жену, и из больницы я забрал ее домой. А в субботу с Сашей и некоторыми сестрами на склоне дня мы сели на пароход, плывущий в Чебоксары. На палубе сидело множество людей, и мы обратились с проповедью Евангелия к этим людям. Но там оказалось много и противников. Они схватили меня за руки и потащили, чтобы сбросить с палубы в Волгу. Освободив руку, расстегнул пальто, решив, что в случае, если окажусь в воде, легче можно было снять его для свободного плавания. Подбежал брат Саша с сестрами, и этот злой замысел противников Слова Божия не состоялся. Но беседа о Спасителе Господе нашем продолжалась до утра. Мы приплыли в столицу Чувашской АССР, город Чебоксары. Вошли в дом верующих. Они с радостью нас приняли, и вечером тамошние друзья собрались для молитвы. Пропев несколько песен, мы услышали стук в двери дома. Хозяин открыл двери. В дом вошли милиция и работники КГБ, крикнув: «Прекращайте моление! Кто здесь старший?» «У нас здесь старший Господь, Иисус Христос». «Ты старший? Ты? Ты?» «Ты и ты, вон та и та, пойдем с нами», — сказал милиционер, подбодряемый работником КГБ. Кто-то сказал: «Никто с вами не пойдет, только через мой труп». Это озадачило непрошенных гостей. Мы собрались помолиться Богу нашему, имея общение с Ним и с нашими друзьями по общей вере. Мы не сделали никакого преступления ни перед государством, ни перед вами. «Вы агитаторы. Нам известна ваша агитация на пароходе. Пройдемте с нами». «Мы никуда не пойдем, пока не совершим служение Господу Богу нашему», — ответил я. «Скажите нам, вы к утру покинете наш город?» «Ну, пожалуй, да. К 6 утра мы уедем, если угодно будет Господу». Нас не забрали, а сообщили властям по месту жительства нашего о нашем собрании в городе Чебоксарах. Служение Господу мы совершили во славу Его, беседуя всю ночь о слове жизни, а утром, простившись, в 5 часов мы отправились на автовокзал и автобусом добрались до места нашего жительства. Перед тем, как я должен был отправиться в Чебоксары, заболел наш ребенок, была высокая температура, и я решил отложить поездку. Но друзья мои настояли на том, что откладывать благовестие Евангелия не стоит. Я это и сам хорошо понимал, что жизнь сына моего в руке Божьей, но не всегда верил. Когда пришел домой, я поклонился Господу. Жена моя держала сына на руках, а 2 сестры-старушки, любившие не так молиться, как пить горячий чай, а чаепитие для них было неизреченным счастьем, раскрасневшиеся от чая понуждали к ропоту, говоря: «Если бы он был Божий человек, то не оставил бы жену с больным детем». Такого ропота этих святых я не стерпел и сказал: «Сейчас же горячка оставит дитя во имя Иисуса Христа». Я взял из рук жены ребенка, он ручонками схватился за мою шею, и, «О, аллилуйя! Соделалось!» — сказал жене моей. «Возьми дитя, никакой температуры нет!» Жена, взяв ребенка, воскликнула. «Нет температуры! Олежек здоров! Слава тебе, Господи!» И я объяснил, что во всех обстоятельствах наших есть воля Божия, и все от Него, им и к Нему. Люди задают вопросы, зачем посылать болезнь и врачевать? Мы не можем до конца все знать. Тот, кто испытывает сердца и внутренности, один он, Творец, знает, что и зачем. В вечности мы узнаем до конца, что и зачем. Мы можем только знать из Священного Писания, что Господь прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Так сказано в Псалме 102, в 3 стихе. И если нам об этом откроет Господь, зачем страдания пророков, праведников, Иова, знаем не все, а отчасти, и отчасти пророчествуем. Итак, многие народы приведет Господь в изумление, цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Отчасти знаем, зачем грозы, горнила и испытания, как сказал поэт. Нужно гроз во всей их силе, чтоб цветок благоухал. Лишь в пылающем горниле закаляется металл. И в горниле испытания, все нечистое круша, чистым пламенем страдания закаляется душа. Проповедью Евангелия было охвачено Поволжье, но далеко еще не все места. И было решено печатать листок с заглавием «Истина» с подзаголовком «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Поистине, это был гигантский труд внутри и вне церкви с дилеммой «Учить или переучивать?». Как писал Ян Амос Каменский, для таковых или стаковых двойная плата. Плата за то, чтобы отучить от старого, неистинного. И плата за то, чтобы научить новому, а иначе это двойной труд. Когда мы спросили некоторых, крещены ли вы Духом Божьим, они ответили, что да. Нашлись некие люди, убедившие некоторых, что они крещены Духом, а на самом деле это было не так. Там был Никифорович, всякий раз в молитве повторял одно и то же. «Чау крытто, анте крытто». Беседуя с ним, я сказал, «Христиане в день Пятидесятницы исполнились Святого Духа и говорили на иных языках, как Дух давал им провещевать. Мы не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за святых по воле Божьей, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, а не двумя словами от вымыслов человеческих. Молись, дабы Господь умножил эту благодать в тебе». Когда с Никифоровичем мы встретились вторично, он похвалился. «Брат Олег, мне Бог умножил иной язык, татарский, по-видимому», и заговорил. «Чау крытто, анте крытто», и добавил «Ойлила крытто». Выяснилось, что его убедили, говоря «Повторяй за мной». И этот умный человек легко запомнил три слова, выдавая желаемое за действительное по наущению смутных людей. Да и сегодня таковых немало. Почему и нет шума Святой Пятидесятницы в церквах? Надоело людям повторять изученные слова. Поэтому и молятся. «Господи, у меня нет слов так прославить Тебя, как Ты этого достоин». Иисус Спаситель говорил, Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Это слова из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 13-14 стих. Исполненный Духом Святым не скажет, что не имеет слов для молитвы. В нем источник воды живой, а не разбитые водоемы, не могущие держать воды. Поток Божий полон воды. Аллилуйя! Когда уже была подготовлена статья для печати листка «Истина», предательница Свинина всегда с радостной улыбочкой молилась на псевдонаречии. «Чарочкам, чарочка моя!» Она-то и донесла начальнику КГБ Горячеву содержание статьи. «И во время моего отсутствия, когда я был на работе, и без нашего разрешения, она внесла в дом бумагу и некоторые компоненты для печати, специально, для улик». Открыв ворота настежь, вошла в дом, а за ней ворвались и работники КГБ Марийской, Чувашской, Татарской и Мордовской АССР. Для них не представляли ценности вещи, принесенные Свининой. Они искали ту статью, обличающую их, и этот богохульный строй. Они завалили подвал, сорвали полы и ничего найти не смогли. Бог мой закрыл их глаза. Обыски производились одновременно во всех домах, где жили верующие. Было темно, кое-где мерцал свет от лампочек. Я спешил с работы домой, и как только подошел к дому, меня схватили, заломили руки назад, связав, втолкнули в машину «Волга». Я не понял, что происходит, подумал, что бандиты захватили меня. Настолько это было быстрой операцией, что не успел разобраться, что и к чему, как мне сказали: «Выходи». Ввели в здание и посадили меня в так называемый «бокс». В нем нельзя ни стоять, ни ходить, а только сидеть. Сквозь щель двери я увидел там Свинину, горевавшую от невозможности найти улику, оригинал истины, порочащий советский строй, как в КГБ объяснили, ссылаясь на свидетельство Свининой. В эту ночь следователь допрашивал меня в присутствии начальника КГБ Горячева. Затем отпустили меня домой, надеясь, что, следя за мной, они все же найдут желаемое. Но потуги их были тщетны.